Добрый день! Сегодня у нас в гостях Сергей Вячеславович Перевезенцев. Русский историк и писатель, философ, консервативный публицист. Не случайно это говорю, потому что вы сейчас поймете, почему я это употребил такие сложные термины. Доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Сергей Вячеславович.
Здравствуйте.
Мы с вами знакомы много лет, и я внимательно слежу за вашим творчеством, потому что вы историк, мне это близко. Вот. И, конечно, вы литератор, вы автор нескольких сотен, но даже я нашел в интернете почти половину тысячи статей и еще около 50 книг, может быть, уже и больше. Самое главное, о чем мы поговорим обязательно, вы автор еще и разного рода учебников по истории для разных классов средней школы. Вот этот титанический труд, вот это все, что вы произвели на свет, меня всегда поражало. Но самое интересное, что вы занялись темой не так давно духовности и политика. Нас вот интересует скорее духовность, чем политика, но оказывается, что духовность – это некая субстанция, некий фактор, который, оказывается, может в современном мире решать больше, чем прагматика политиков. Так ли это? Почему вы этим занялись?
Знаете, мы с вами, Александр Петрович, учились вместе в советских школах, в советских вузах. И вы, наверное, помните, что с того времени понятие «духовность» как бы для всех, кто учился в эти времена, да и, как ни странно, и для многих современных, в том числе и ученых, означало очень широкий спектр, имел очень широкий спектр значений, и прежде всего это была такая культурность, образованность, обладание неким знанием.
Какая-то вот, абстрактность какая-то.
Ну, что-то такое непонятное. И меня это в свое время заинтересовало, ну как же так? Как же так можно пользоваться термином, понятием, совершенно не представляя его истинное значение? Я специально этим занялся в свое время как специалист по истории политической мысли, как специалист по понятийному аппарату историко-политическому. И пришел к для себя неудивительному, но в то же время, я думаю, очень много, для многих, в том числе моих коллег, удивительному выводу. То, не зная броду, несусь в воду, я бы так даже сказал. Дело в том, что понятие духовности, вы это лучше меня, наверняка, Константин Петрович, знаете, вообще применимо только в христианской традиции, потому что само понятие Святого Духа существует только в христианском традиции, ибо только в христианстве Господь воспринимается как единство трех ипостасии. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый.
Сергей Вячеславович, хочу сказать одну вещь для затравки беседы. Вот я, конечно, мне очень сложно разбираться в таких терминах. Вот вы этим занялись, я специально не занимался, но с самой юности, когда я увлекался всякими, так сказать, я был абсолютно советский человек, вот этой темой, то мне говорили так. Есть человек, в нем есть скелет и тело, он материален. В нем есть ум и разум. Это еще одна субстанция, которая существует в человеке. Еще человек может быть душевным. У него есть душа. Поэтому он душевный, благородный, добрый, хороший человек может быть. А еще есть некая субстанция – духовность. Вот эта духовность, она как бы присутствует, и не обязательно в христианстве, а где-то вообще. И что вот ее надо каким-то образом развивать. Вот это наивное как бы перечисление я специально сделал. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, это не научное, а, скажем так, народно-христианское толкование этого термина. Это примерно так, когда вроде как официально в Бога верить нельзя, но признать, что в человеке есть душа и есть духовность, сразу задает вопрос, откуда?
Конечно.
Ну, тело – понятно, разум – понятно. Это все некая физическая субстанция, все это понятно. Да, мы не говорим, откуда появляется сознание, это отдельный вопрос. Мы говорим сейчас о физических органах. Да, мозг – вроде бы как носитель сознания физический, тело физическое. А откуда душа? Что такое душа? Где она живет? Откуда она берется? Что такое духовность? Откуда берется дух? Так вот, нам подобного рода вещи объясняет только христианство. Потому что ни в одной мировой религии нет понятия Святого Духа. нет понятия присутствия частицы Господа в каждом человеке. Потому что Святой Дух – это та сила, с помощью которой Господь в том числе преобразует каждого из нас. И не случайно в христианской традиции есть вот это великое таинство причастия, когда всякий человек причащается ко Христу, то есть вбирает в себя частичку Бога, Господа своего, и тем самым усиливает в себе вот то состояние Святого Духа, которое ему даровано Господу. Вопрос в другом. Осознает человек в себе это или не осознает? Понятно, что Господь дает это всем, Он благостен, Он добр, Он никого ничего не лишает. Мы сами себя лишаем чего-то. Но в данной ситуации мы говорим о понятиях и терминах, которыми пользуются люди, в том числе современная наука, в том числе в современных словарях. И получается очень странная штука. Неверная трактовка подобного рода понятий ведет к ложным выводам.
О, интересно.
Это ложные выводы, потому что тогда получается, что мы говорим ни о чем. Говоря о культуре, есть понятие культура. Говоря о науке, есть понятие наука. Говоря о знании, есть понятие знания. А духовность – это то, что дается человеку свыше, и что без понятия Господа осознать невозможно.
Ну, да, Дух существует сам по себе, его невозможно, как преподобный Серафим Саровский говорил, о стяжании Святого Духа, но управлять им нельзя, он дышит, откуда приходит, куда уходит, мы не знаем.
Совершенно верно, то есть человек от человека зависит, впитает, использует он тот дар Господний, которого, собственно, есть Святой Дух, если опять же вспомнить преподобного Серафима, да, стяжание Святого Духа, ведь, причем у Серафима в той беседе очень интересный, я помню, есть поворот, сначала он говорит, что ни одной молитвой живет человек, а потом говорит, что молитва – это одна из важнейших качеств стяжания Святого Духа. Ведь. И, соответственно, я и многие другие, естественно, я в данной ситуации малая частица той части христианского мира, которая все это осознает, когда вот к этим выводам приходишь, то встает задача переосмысления огромного количества политических, социальных, экономических и так далее процессов. А переосмысление это связано с тем, что если мы признаем, даже если те же люди-атеисты, не верующие ни во что или признающие какие-то иные религиозные конфессии, если они признают наличие в мире такого явления, как духовность, это означает, что тем более нам нужно наполнить это понятие истинным содержанием. Истинное содержание этого понятия дарует нам только христианская вера, восприятие Господа в трех ликах и Святого Духа как одного из ипостасей Господа. И вот если с этой точки зрения смотреть на огромное количество современных, в том числе, в данном случае немножко уже так конкретизирую, да, в том числе политических процессов, то складывается очень интересная вещь. В чем причины огромного количества социальных и политических конфликтов? Чаще всего говорят о причинах материального характера.
Но не поделили что-то.
Не поделили собственность, не хватает кому-то средств, несправедливое общество там, и так далее, да. Но если мы серьезно будем смотреть на исторический процесс вообще и на историю человечества в целом, то ведь вполне понятно, что истории не движет некий абстрактный экономический закон. Историю все-таки двигают люди. Люди делают историю. Каким образом люди делают историю? Люди ее делают в соответствии со своими некими образами, представлениями, идеями, которые у них возникают. А если в основе этих идей лежит Дух Господень, то тогда встает вопрос о том самом духовной составляющей исторического процесса. Что движет историей? И вот тут становится сразу всем понятно, что в основе движения истории лежит не просто Божья воля, а то, что человек использует дары Господни в созидании исторической реальности. Сознает он это или не сознает, но этими дарами он пользуется.
То есть история...
Вот почему я начал с того, что выводы ложные. Не сознавая или принципиально отрицая наличие даров Божьих, вот тогда возникает ложная реальность. ложные теории теоретические, ложные на основе этих теорий построенные социальные, политические и прочие конструкции. И вот тогда и возникает то самое греховное общество. Ведь откуда возникает это греховное общество? Ну и даже если мы вспомним Священное Писание, из грехопадения, из ложной трактовки, из неправильной трактовки Господних заповедей возникает человеческое общество. И вот так вот мы существуем. И до тех пор, пока по-настоящему мы не осознаем, не согласимся, не придем к выводу о том, что в основе нашей жизни лежит Господня воля и движение Духа Святаго Господня, то мы так и будем вот пребывать в неком таком странном межумочном состоянии.
Вот самый яркий пример, так сказать. Мы строили коммунизм. Некая конструкция. Политическая, разумная, добрая. Ведь в идеале все говорили, что это будет замечательное общество. У всех все будет хорошо. Люди не будут воевать друг с другом, все будут одна большая семья. Была ли в этой концепции хоть какая-то духовность или крупица ее, или нет?
Да нет, там было принципиальное отрицание духовности. И вот здесь мы подходим к еще...
То есть как бы советскому человеку это было не нужно вообще, в принципе,
как раз
в идеале.
В этой традиции и произошла подмена понятий. Вместо понятия духовность как частицы святого духа.
Я помню, употреблялось такое употреблялось словосочетание духовное обогащение, так сказать, духовный рост.
Ну, это имело в виду культурность. Образованность, конечно. И вот здесь мы переходим к следующей такой тоже ситуации, некой такой, я бы сказал, идейно-политической лжи. Понятие духовности предполагает, что тот же Святой Дух действует в разных формах, осознается он людьми или не осознается, но все это выливается в различные формы религиозного бытия. И, как вы знаете, на протяжении очень долгой, многотысячелетней истории человечества в основе практически всех конфликтов чаще всего лежали религиозные причины, особенно крупных таких конфликтов. Но вот в 15-м примерно веке возникает учение, которое начинает претендовать на то, что оно нерелигиозно. Угу. Причем принципиально внерелигиозно. Это учение гуманизма, которое основывается на принципе «великая сила есть человек», «великое чудо есть человек». И, соответственно, этому великому чуду не нужны никакие другие чудеса. Не нужен Господь, не нужен вообще никакое представление о неких высших силах, которые этим человеком управляют. Соответственно, человек постепенно вот на основе этой гуманистической традиции начинает восприниматься то, к чему мы в свое время нас тоже учили, человек – царь природы.
Центр Вселенной.
Да, не себя преобразовывают по образу Божию, а мир преобразовывают по своему образу, так, как ему нужно, так, как ему выгодно, так, как ему удобно и так далее. И вот это, казалось бы, и до сих пор сохраняющееся почтительное, уважительное, даже сказал бы такое излишнее отношение, восхищение к подобного рода учению, что человек есть часть всего, человек есть центр всего, человек есть основа всего, оно существует до сих пор. И гуманистическое учение, оно существует до сих пор, потому что именно гуманистическое учение лежит в основе и будущего коммунистического учения, и современного либерального учения, и всего чего угодно. Вот это учение, которое со временем стало принципиально надрелигиозным, было объявлено принципиально надрелигиозным. Кстати, знаете, как мне показалось, я вот как историк думаю, почему так произошло? Мне кажется, здесь были очень серьезные конкретные исторические причины, а именно религиозные войны в Европе 16-17 веков. Когда два века европейцы резали нещадно друг друга, признавая друг друга еретиками. Причем во всех странах Европы, абсолютно во всех. И где-то вот к 17 веку, к концу 17 века, особенно после 30-летней войны, был сделан вывод, что ну, невозможно больше. Надо что-то такое придумать, что окажется общим для всех, и отодвинет на второй план традиционные религии. И вот тогда возникает на основе гуманизма то самое рационалистическое учение, ну и так далее, и так далее. И вот то, что потом вылилось в учение атеизма. В итоге получается очень интересная вещь. Гуманизм создавался принципиально как для начала антихристианское учение. Затем он получает значение вообще антирелигиозного учения. И объявляется всеми как... Ну, если не атеистическое, то рационалистическое, не религиозное учение. И вот в этом лежит та вторая ложь, о которой я хотел сказать.
Так.
А именно, гуманизм – это есть такое же религиозное учение, построенное на принципе веры в то, что человек может все. Это вера в человека, это религия человека Божия, угу. обожествление угу. человека. И, во-вторых, это не просто вера. Это, по сути дела, религиозная конструкция со своей внутренней церковью, со своими устоями, со своими правилами, со своими табу, со своими
догматами. Абсолютно правильно.
Да. И если мы, понять сущность, религиозную сущность гуманистического учения можно только находясь в рамках религиозного, традиционного, особенно христианского миропонимания. Только тогда вот эта вот религиозная сущность гуманизма понятна, и тогда возникает совершенно четкое представление о том, что борьба гуманизма, лидеров гуманизма, идеологов гуманизма, что коммунизма, что либерализма, что какого-либо иного учения, находящегося в рамках этой конструкции, против традиционных религий, это есть борьба за гегемонию одной религии вместо всех остальных. Угу, угу, угу. И более того, это борьба, которая осуществляется самыми грязными, самыми гнусными, самыми страшными средствами. Ну, вспомним, что творилось в России в 20-30-е годы. Когда просто шло активное физическое уничтожение не только христианской и православной церкви, а вообще всех религиозных конфессий, вообще всех религиозных церквей.
Ради абстрактной теории
коммунизма. Ради абстрактной религии коммунизма, я бы даже сказал.
Да.
А вовсе не
кстати, идеалы которой и концепцию так никто толком не сформулировал.
Она тоже построена на вере, что это можно сделать. Mm-hmm. То есть выстроен некий идеал будущего, в который верят. В коммунизм нужно верить. Ну, вот,
а вы упомянули атеизм. А я хочу сказать, что, например, атеистов на самом деле как таковых тоже нет. Атеизм – это отрицание Бога, но на самом деле атеизм, чтобы отрицать его, нужно быть семи пядей во лбу. Больше таких того, людей я почти не встречал.
Больше того, я скажу, что
атеизм, они тоже верят в свои силы.
Атеизм – это вера. Это абсолютно. Вера в то, что Бога нет, потому что доказательства рациональных несуществования и несуществования Бога их не
существует. Я бы сказал, больше отрицание веры есть тоже вера.
Естественно, об этом и речь. Вот. И вот какая интересная получается штука. К сожалению, вот то, что сейчас происходит в мировом пространстве и в разных странах Европы, в Соединенных Штатах Америки, а именно, это уже общепризнанный факт, а именно целенаправленная дехристианизация и европейского сообщества, и североамериканского сообщества, это тот процесс, который мы с вами уже проходили 100 лет назад. То, что было у нас. Только у нас это было изначально радикальные формы, а сейчас это вроде как мягкие формы приобретает. Но насколько мягкие? По подсчетам, последним подсчетам социологов, вот только в 2019 году Западная Европа пережила просто неслыханную волну антихристианского вандализма. Было осквернено примерно 3000 христианских объектов. Или, например...
Не связано ли это с притоком представителей другой веры?
Отнюдь.
Не будем называть
нет,
какой.
К сожалению, это связано с местными жителями. Mm-hmm. И вовсе не с приходом сюда мигрантов из стран Магриба или там еще откуда-то. Mm-hmm. Нет, это связано как раз совершенно с другими традициями. Это связано с той самой антихристианской направленностью. И когда нам говорят, что это объективный процесс ухода религиозности из мира, то, опять же, это ложь, это очередная ложь. Угу. Потому что на самом деле это попытка насильственного замещения традиционных религий нетрадиционными религиозными культами в виде различных гуманистических культов.
Сконструированными, да. Я еще посмотрел статьи, вы делаете 3 очень интересных вывода по поводу в будущем, кто сохранится, кто будет в проигрыше, и что будет, если произойдет отказ от традиционных религий. Вот вы не можете эти 3 вывода сформулировать кратко? Это очень интересно.
Ну, статистика и социологические исследования, которые проводятся в последние годы, показывают очень интересную вещь. Несмотря на все уверения в том, что из мира уходит традиционная религиозность, уходит она насильственно. Ее, вернее, насильственно выталкивают. Но, во-первых, насильственное выталкивание христианства из мира ведет к тому, что активно разрастается ислам. И по расчетам американских социологов, примерно к 2050 году по числу адептов той и другой религии последователей христианство и ислам сравняются. Сейчас все-таки христианство по числу последователей на первом месте. Но самое интересное другое, что религиозность никуда не уходит. Это показывают последние социологические исследования. Но уходят те из истории, кто отказывается от своей традиционной религии.
То есть выживут и сохранятся те, которые сохранят традиционную религию. Как, это ваш первый вывод.
Как народ, как нация, как единое цивилизационное, может быть, пространство, сохранятся те, кто сохраняет свою традиционную духовность или свою традиционную религиозность. Это в зависимости от того, какую религию исповедуют.
А кто будет в проигрыше?
В проигрыше окажутся все, кто откажется от этого. Потому что современные тенденции развития мира могут привести к тому, что человечество, как естественное бытие, и вообще человек естественный, рожденный женщиной и ушедший в конце жизни в могилу, физически перестав существовать, это человечество может к концу этого столетия просто перестать существовать.
Вы приводите пример и считаете, что мы можем в таком случае двигаться в сторону искусственного интеллекта?
Я бы сказал, в сторону искусственного человека с помощью искусственного интеллекта. Потому что вот эта теория трансгуманизма, которая предполагает превращение человека естественного в человека искусственного, и возможность перемещения, сначала замещения естественных органов человека искусственными, а затем возможность перемещения мозга человека в искусственное тело, плюс наличие искусственного интеллекта уже примерно лет через 40, намного более сильного, чем естественный интеллект, ведет к тому, что естественный человек исчезнет. И самое страшное заключается в том, что нас к этому ведут. Вот все эти цели, они возникают не просто так. Они возникают как реализация неких смыслов, заложенных людьми, ну, обладающих серьезной властью и экономической, и политической в нашей современной цивилизации. Потому что человек искусственный – это человек послушный. Это человек, не обладающий индивидуальностью. Это человек, не обладающий никакими желаниями. Более того, этими искусственными существами очень легко управлять, потому что у них нет никаких особых потребностей, кроме каких-то там интеллектуальных, может быть, развлечений. И в этом отношении вот чем страшно отказ человечества в целом или народа, в частности, или отдельной личности, в частности, от своей традиционной культуры, от своей традиционной религиозности, от своей традиционной половой принадлежности, потому что это все в одном, что называется, все в одном флаконе, страшно тем, что человек отказывается от своего естества. Сначала нам говорят, как хорошо любить людей своего пола. Потом нам говорят, как хорошо, что есть не два пола, а 15
полов. 76.
Ну, 76, да. Как хорошо, что людям не нужна естественная рука, естественная печень, естественная нога. Как хорошо, что людям вообще не нужно его тело. И мы в это верим. Но вот это очередная ложь, когда нам говорят, что откажитесь от себя, и вы будете жить вечно, а это, как известно, древнейшая мечта человека. Так вот, реализация древнейшей мечты о физическом бессмертии означает смерть человечества, естественно. Возникновение человечества искусственно. Я не говорю, что так будет.
Я понимаю,
Сергей Александрович. Я говорю, что так может быть.
Что же все-таки нас ждет? Мы победим традиционной религии или проиграем?
Зависит исключительно от нас. Захочет человечество, и в том числе и наш народ. Потому что все вот эти выводы к нам имеют самое прямое отношение. У нас точно такая же внутренняя борьба идет в нашей стране. Причем борьба духовная именно, это не политическая. Она принимает политические формы, но это борьба духовная. Это борьба за сохранение самого себя как человека естественного, а не человека, который питается искусственной пищей, переходит на искусственное содержание и превращается в итоге в киборга.
Ну что же, победим?
Ну, я верю, что да. Опять же, верю.
Это сказал Сергей Вячеславович Перевезенцев, русский историк и философ, писатель, консервативный публицист, доктор исторических наук, он же профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова. Спасибо вам большое. Надеемся, что мы продолжим разговор более приближенный к реальности. Поговорим о ваших книгах и учебниках в следующей передаче.
Спасибо.
Всего вам доброго.
До свидания.